Зафот закрыл руками одно из своих лиц. «О, Зарквон, спаси и сохрани!» — пробурчал он под нос. И пошел по коридору в сторону рубки, откуда доносились все более громкие и деловитые звуки. К сожалению, именно терминалы рубки Зафот и заткнул кляпом. «Компьютер!» — вновь прошипел он. «М-м-м!» «Когда я выну у тебя кляп, м-м-м!» «Напомни, чтобы я дал сам себе в зубы». «М-м-м-м!» «Все равно какой головы. Скажи мне только одно». «Одно мычание вместо «да», два вместо «нет». Оно опасно?» «М-м-м!» «Опасно?» «М-м-м!» «Ты случайно не сказал «м-м» дважды?» «М-м-м-м!» «Хм!» Он приближался к рубке лилипутскими шажками с таким видом, будто предпочел бы улепетывать от нее великаньями. Так оно и было. Он был уже в двух ярдах от двери рубки, когда до него внезапно дошло, что дверь обязательно поздоровается с ним. Зафот застыл, как вкопанный. Ему так и не удалось отключить разговорные блоки дверей. Так-то он надеялся войти незамеченным. Из-за замысловатой формы рубки в виде сердечка дверь находилась в укромном уголке. Обреченно прислонившись к стене, Зафот произнес несколько выразительных слов, немало шокировавших его другую голову. Созерцая тускло-розовый контур двери, он осознал, что во мраке коридора еле-еле различаются границы сенсорно-тактичного поля, которая и предупреждала дверь о появлении кого-то, перед кем следует раскрыться с любезными словами. Распластавшись по стене, он стал пробираться к двери, только бы не нарушить рубежи поля, еле-еле заметные. Затаив дыхание, он возблагодарил судьбу, что последние несколько дней меланхолично провалялся на кровати, а не пытался сорвать зло, терзая эспандеры в спортзале и тем самым накачивая мускулы. Тут он решил, что пора заговорить. Сделав несколько опасливых вдохов, он прошептал: «Дверь, если ты меня слышишь, ответь мне, только тихо-тихо-тихо». Тихо-тихо-тихо дверь прошептала: «Я вас слышу». «Хорошо. Через минуту я попрошу тебя раскрыться. А когда раскроешься, я тебя прошу, не говори, что тебя это осчастливило. Ладно?» «Ладно. И также я тебя прошу не говорить, что ты очень рада быть полезной, или что ты польщена честью раскрыться передо мной и премного довольна вновь затвориться сознанием выполненного долга. Ладно?» «Ладно. И я не хочу, чтобы ты желала мне приятно провести день. Поняла?» «Я поняла». «Ладно», — сказал Зафот и напрягся. «А теперь раскройся». Дверь тихо отъехала в сторону. Зафот тихо проскользнул в нее. Дверь тихо закрылась за ним.
«Я все правильно сделала, мистер Билбрэкс?» — громко поинтересовалась дверь.
«Прошу вас, представьте себе», — сказал Зафот отряду белых роботов, которые обернулись на голос, «что у меня в руке крайне крупнокалиберный пистолет-бластер системы «Громовержец».» Воцарилась бесконечно холодная и зловещая тишина. Роботы пялились на Зафода душераздирающими покойницкими глазами. Они стояли неподвижно. Их внешность произвела неуловимо устрашающее впечатление даже на Зафода, который видел их впервые и даже ни разу о них не слыхал. Крикитские войны относились к древней истории галактики. А на уроках древней истории Зафод только и делал, что вычислял, как бы заняться сексом с девочкой из соседней киберкабинки. Поскольку личный обучающий компьютер Зафода играл активную роль в этом плане, Зафод в итоге стер из его памяти всю историю, освобождая место для более актуальной группы концепций, вследствие чего школьная администрация отправила компьютер в клинику для помешанных киберустройств, куда за ним последовала и девочка, имевшая глупость влюбиться в злосчастную машину. Ну а для Зафода это обернулось тем, что А. Он ни разу даже не подошел к девочке, и Б. пропустил целую эпоху в древней истории, знания которой ему бы сейчас очень пригодились.
Зафот ошарашенно разглядывал роботов. По какой-то непостижимой причине их элегантные обтекаемые тела казались совершенным олицетворением чистого патологического зла. С головы, украшенные душераздирающие мертвыми глазами до мощных неживых пят, они, несомненно, являлись порождением педантичного разума, знавшего только одну цель — убивать. Зафот похолодел.
Роботы успели частично разобрать дальнюю стену рубки и пробить ход через жизненно важные органы корабля. Несмотря на кучу обломков, Зафот с новым ужасом разглядел, что они движутся к самому ядру корабля, сердцу невероятной тяги, загадочным образом сгущаемой из пустоты, в общем, к самому золотому сердцу. Робот, стоявший к Зафоту ближе всех, смотрел на него с таким видом, будто снимал подробную мерку со всего его тела, души и способностей. Произнесенные роботом слова подтвердили это впечатление. Прежде чем мы поведаем, что именно сказал робот, следует отметить, что Зафот был первым живым органическим существом, кому довелось услышать голос этих тварей за последние 10 миллиардов лет. К сожалению, невежественный Зафот не был польщен этой честью, ибо, как мы уже упомянули, в детстве интересовался не древней историей, а собственным органическим телом. Голос робота был под стать его корпусу. Холодный, элегантный, безжизненный. В нем звучала даже какая-то интеллигентная хрипотца. В общем, голос был столь же древним, как и его владелец. А сказал он следующее. «Да, у вас в руке действительно пистолет-бластер системы «Громовержец». Зафот испытал секундное недоумение, но, скосив глаза на свою руку, с облегчением узрел, что предмет, обнаруженный им на стене коридора, оправдал его надежды. «Ага», — произнес он со вздохом облегчения, что вряд ли было разумно. «Видите ли, робот, я не хотел перенапрягать ваше воображение». Некоторое время все молчали, из чего Зафот заключил, что роботы явились сюда не для разговоров и дело за ним. «Не могу не отметить того факта, что вы припарковали свой корабль», — сказал он, указав одним из подбородков в соответствующую сторону, — «прямо поперек моего». Бесспорно, так оно и было. Не считаясь ни с какими законами пространства, роботы беспардонно материализовали свой корабль там, где им было надо, вследствие чего он сцепился с золотым сердцем крест-накрест, как одна расческа с другой. И вновь ответа не последовало. Зафоту пришло в голову, что для ускорения беседы предложения нужно сделать вопросительными. «Верно я говорю», — добавил он. «Да», — ответил робот. «Хм, ну ладно», — проговорил Зафот. «Так что вы тут делаете, мужики?» Молчание. «Роботы», — поправил себя Зафот. «Что вы, роботы, тут делаете?» «Мы пришли», — прохрипел робот, — «за золотом перекладины». Зафот, кивнув, принялся поигрывать пистолетом, дабы добиться дальнейших пояснений. Робот, похоже, понял. «Золотая перекладина — это часть ключа, который мы ищем», — продолжал робот, «чтобы освободить наших повелителей с Крикита». Зафот вновь кивнул, поигрывая пистолетом. «Ключ», — спокойно продолжал робот, — «был развеян на ветру пространств и времен. Золотая перекладина заключена в механизме, который движет вашим кораблем. Она вновь станет частью ключа. Наши повелители выйдут на свободу. Вселенское переустройство будет возобновлено». Зафот вновь кивнул и поинтересовался. «Чего-чего будет возобновлено?» По абсолютно бесстрастному лицу робота скользнула тень легкой досады. По-видимому, этот разговор действовал ему на эквивалент нервов. «Ликвидация», — сказал он. «Мы ищем ключ», — повторил он. «Мы уже владеем деревянным столбом, стальным столбом и плексигласовым столбом. Через несколько минут мы завладеем золотой перекладиной». «Нет, не завладеете». «Завладеем», — заявил робот. «Нет уж, без нее мой корабль перестанет работать». «Через несколько минут», — терпеливо повторил робот, «мы завладеем золотой перекладиной». «Фигушки», — сказал Зафот. «А затем мы отправимся», — на полном серьезе заявил робот, — «на вечеринку». «Да», — обалдело переспросил Зафот. «А мне можно с вами?» «Нет», — — сказал робот. «Мы планируем вас застрелить».
«Правда, что ли?»
— вскричал Зафот, поигрывая пистолетом.
«Правда», — сказал робот.
Раздался залп. Зафот так изумился, что роботам пришлось дать еще один залп, прежде чем он упал.